Здравствуйте! Как всегда в это время в эфире беседы с Владыкой Павлом. Наш постоянный собеседник, патриарший экзарх всей Белоруссии, митрополит Минский, Изяславский Павел. Владыка, здравствуйте!
Здравствуйте!
Как нам стало известно, теперь каждый год 19 декабря в храмах белорусского экзархата будет возноситься усиленная молитва о заключенных. Расскажите, как родилась такая инициатива?
Вы знаете, что мы стараемся заниматься просвещением не только тех, кто к нам приходит в храмы, а уделять стараемся внимание и тем, кто сегодня в больницах, тем, кто сегодня находится в местах лишения свободы. Они тоже нуждаются в пастырском окормлении, потому что большинство из них не были воспитаны в семье, не было им привито христианское учение, взгляды на жизнь через призму христианской православной церкви. И поэтому люди, ну, жили так, как жили. Никто их не воспитывал, поэтому жили по, что называется, по своему усмотрению. Ну и очень многие люди спотыкались, очень многие люди на этом были пойманы, осуждены, находятся сегодня в местах лишения свободы. Вот. И наша задача по-пастырски к ним отнестись, призвать людей к покаянию, помочь людям встать на путь спасительный, помочь людям осознать совершенный свой проступок и оставшуюся жизнь провести так, как учит нас наша православная христианская церковь. И поэтому наши священнослужители, они, общаясь с людьми, находящимися в местах лишения свободы, вот тоже размышляют, как помочь этим людям, потому что своих человеческих сил бывает не всегда достаточно для того, чтобы преодолеть, побороть в себе эти страсти. Только сообща, только вместе, вместе с церковью, вместе с молитвой церковной, можно действительно сделать очень многое. И мы все прекрасно понимаем, что сила церковной молитвы, она не имеет границ. Она может совершать действительно великие чудеса. По молитве церкви Господь помогает людям преодолеть самые-самые непредвиденные какие-то обстоятельства. И поэтому вот, общаясь с теми, кто находится в темнице, кто находится в местах лишения свободы, наш отдел по взаимодействию с теми людьми, или которые находятся в местах лишения свободы, обратились и ко мне, и мы обсуждали это с нашими архипастырями и приняли решение ежегодно совершать вот такую, знаете, общую молитву, общецерковную. Ну, а рассуждая, мы задавали сами себе вопрос, когда лучше это сделать. И пришли к выводу, что, наверное, самое лучшее время для вот такой общей молитвы за осужденных – это 19 декабря. Это память святителей чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского. Вот и было принято решение. А почему? Да потому что святитель Николай – это такой святой, который еще при жизни помогал очень многим людям. И Господь за его благочестивую, добрую жизнь наградил его вот таким даром – помогать нуждающимся. Он неоднократно еще в дни своей жизни помогал невинно осужденным. Даже осужденным он помогал исправить свой образ жизни. И святитель Николай сегодня действительно для нас является ярким примером для подражания. И поэтому мы приняли такое решение. А давайте мы в день памяти святителя Николая все вместе, вся церковь, во всех храмах, после совершения божественной литургии обратимся к нему в молитве общецерковной, да, и попросим его, чтобы он помог всем оступившимся, всем, кто преступил закон, всем, кто находится сегодня в темнице, чтобы он помог осознать совершенный проступок и исправиться. Так что вот такая будет общественная молитва, общецерковная. Я думаю, что это чрезвычайно важно и полезно.
Я благодарю вас за ответ на вопрос нашей программы. Ну а теперь к вопросам наших зрителей. Первый пришел из Нижнего Новгорода. Ирина, 62 года, спрашивает, считается, что при венчании благодать передается детям. А вот если родители разведутся, эта благодать уйдет?
А мне хочется спросить у Ирины, а где это считается? Не знаю, вы знаете, я такого не слышал, Ирина. Дело все в том, что, к сожалению, сегодня многие, даже вступая в брак и желая этот брак закрепить в храме, приходят и венчаются. Но, опять-таки, видимо, пробел где-то в нашей среде, в среде священнослужителей. Мы людям так и не объясним, не смогли объяснить толком, что означает венчание для людей, которые вступают в брак. Некоторые думают, что это, вот, знаете, вот благодать, как платье венчальное, да, одел, а потом снял, передал детям. Вот это прям благодать, это венчальное прям будет переходить детям, внукам, правнукам. Да нет, совсем нет, друзья. Что означает венчание? Это наша церковная молитва. Это наше стремление спросить у Бога благословения на супружескую жизнь. И во время совершения таинства венчания священник вместе со всеми, кто пришел в этот день помолиться в храме, все молятся и просят, чтобы Господь благословил эту семью, жениха и невесту, чтобы они, вступая в брак, жили целомудренно, благочестиво. И спрашивается у Бога благословения на рождение и воспитание детей. И спрашивается у Бога благословения и спрашивается крепость, сила духа этих вступающих в брак людей, чтобы они любили друг друга, чтобы они жили целомудренно и праведно, чтобы они, вот, обратите внимание, дают испить из чаши вино мужу, жене, вот, или жениху и невесте пока еще тогда, вот, показывая, что вы должны, друзья, и радости делить вместе, и горести вы должны разделять вместе. Когда вы будете вместе, вам легче будет переносить трудности, проблемы, которые будут встречаться на жизненном пути. А если будет радость, то она будет приумножаться, эта радость, если вы будете вместе. Вот все делать вместе, сообща, рассуждая и обсуждая свои вопросы и проблемы, которые будут встречаться у вас. Вот. И спрашивается благословение Божие на вашу супружескую жизнь. В чем заключается глубочайший смысл? Мы и спрашиваем у Бога помощи. Но это не значит, что вот я сейчас венчался, мы венчались, и на этом все. Нет, друзья, это только начало нашей совместной жизни. А потом надо постоянно молиться вместе, трудиться вместе, жить вместе. И, как я уже сказал, обсуждать семейные вопросы вместе, приходить к общему решению. Вот. Это не значит, что, знаете, как в народе сегодня существует такое поверье, как повенчался или покрестил детей, и все. Это какой-то для вас оберег. Вот, все, знаете, вот раз включил сигнализацию, нажал на кнопочку, да, и все, к вам никто не подойдет, вас никто не тронет. Нет, это не значит, надо все время, знаете, согревать вот эту любовь, надо все время вместе молиться. Это значит, что вот мы вступили в эту семейную жизнь, мы и спросили у Бога благословения, но надо все время согревать эту любовь совместную, да, надо быть все время вместе. Вот. И если человек разводится, исчезнет ли эта благодать? Вы знаете, когда люди разводятся, наступает такой момент, что там благодати-то как таковой уже не осталось. Потому что благодать пребывает в том случае, если вы сохраняете верность друг другу, если вы сохраняете любовь друг к другу, в этом случае будет пребывать с вами и любовь. А когда начинается вражда и ненависть, какая там любовь? Друзья мои, вы же все это разгоняете. Человек сам разгоняет и отгоняет от себя эту божественную благодать. Вот. Поэтому ходите, благодать всегда будет с теми, кто действительно стремится к этому. Вот. И Господь будет сохранять свою божественную благодать в этой семье, если сами муж и жена будут к этому стремиться.
Мученица Варвара на иконе изображена с чашей. Что это означает? Спрашивает Галина из Адыгеи.
Да, есть у нас такая традиция. Вы знаете, что, конечно, сама мученица Варвара, она претерпела и страдания, и она была воспитана, то есть, в языческой семье, но потом она познала истинного Бога, и ее благочестивые люди смогли направить на путь спасительный, огласили ее, рассказали о том, что есть такой жених, который действительно может быть ей обручен, это Иисус Христос, и для того, чтобы быть со Христом, надо жизнь проводить так, как учит христианская церковь. Вот. И святая мученица Варвара, она изображает сегодня с чашей, потому что она сама стремилась ко Христу. И она помогает людям и охраняет людей от внезапной смерти. И вот люди обращаются к ней и просят, чтобы она не допустила, чтобы Господь застал внезапно человека. Хотя, знаете, может быть, помните, в советское время говорили о смерти, пели комсомольцы, что если смерть, то внезапная, безболезненная. Вот. А для христиан это самое страшное. Смерть для христианина – это такой момент жизни, к которому человек должен готовиться. Смерть надо воспринять достойно, по-христиански, осознанно, понятно. И, как правило, православные христиане стремятся и просят Бога, чтобы Господь сподобил перед смертью и поисповедоваться, очистить свою душу, причаститься тела и крови Христовой. И потом уже, соединившись в таинстве Евхаристии со Христом, перейти в жизнь загробную. Так вот, святая великомученица Варвара сама пострадала, и она помогает людям избавиться от внезапной смерти. И к ней люди обращаются и просят, чтобы она сподобила перед смертью, чтобы Господь причастил каждого верующего во Христа человека. Вот. Но есть такое описание, есть такое предание о том, что она имеет особые божественные дерзновения и божественную благодать. И вот даже она причащала людей телом и кровью Христовой. Вот. Но это имеется только вот в таком в предании, которое об этом говорит. Ну, предание довольно-таки благочестивое. Так что она помогает людям или предохраняет людей от внезапной смерти. Тех, кто к ней обращается, чтобы она умолила Господа, чтобы он не допустил внезапной смерти. Вот, наверное, вот это самое важное, самое главное. Она является ходатайцей пред Богом, чтобы Господь не допустил внезапной смерти человеку, а сподобил перед смертью поисповедоваться, причаститься.
У молодого человека по имени Сергей из Минска вопрос возник вот в связи с чем. На июльском заседании Священного Синода решением этого заседания был принят такой чин об особой молитве за Божие творение. Он просит рассказать об этом чине и вообще, что это такое.
Вы знаете, конечно, вообще это явление уникальное. Хотя мы и на поместном соборе об этом говорили, и у нас была принята концепция Русской Православной Церкви, и там тоже об этом говорилось. Но и здесь у нас, вот вы правильно обратили внимание, на синоде было принято такое решение совершать молитвы за Божие творение. Обратите внимание, Церковь сегодня бьет в набат, призывает людей относиться к окружающей среде, природе по-человечески. Сегодня действительно у нас очень острая проблема экологическая. Я иногда, знаете, рассказываю своим собеседникам о том, как мне весной довелось в прошлом году ехать в Псков. Я вот рассказываю, знаете, остановились в лесу под Витебском. Ни одной бутылки, ни одной бумажки, никакой грязи нету. Да? Проехали границу, въехали в Псковскую область. Жуть какая-то. Нельзя нигде на обочине остановиться. Нельзя заехать в какой-то, знаете, лесочек. Такое впечатление, как будто вчера закончилась ядреная война. Да? Везде грязь и мусор, свалка. Слушайте, до какого состояния сегодня доведена природа в России. Беларусь сегодня является примером для подражания. Посмотрите, какая здесь чистота. Наш водитель после того, как перекусили, все бумажки собрал в мешочек, все в багажник положил, он потом отвезет это и положит в мусорный бак. Я удивлялся и удивляюсь, что происходит в России на берегах рек и озер. Такое впечатление, как будто там, знаете, отдыхают инопланетяне, которые залетели на эту планету с какой-то неведомой планеты, отдохнули в субботу-воскресенье, да, простите, все намусорили, загадили и улетели в неизвестном направлении. Больше они сюда никогда не возвратятся, на эту планету. Но вы же в следующую субботу-воскресенье вместе с семьей опять сюда приедете. Ну что вы делаете, друзья? Вы посмотрите, вы живете на свалке и отдыхаете на свалке. До чего довели сегодня берега рек и озер в России? Катастрофа. Это касается лично каждого человека. Вот. А что касается в промышленных масштабах, это тоже катастрофа. Вот. Я вспоминаю пребывание в Соединенных Штатах Америки. Там, допустим, делают какую-то дорогу, прокладывают какую-то дорогу, берут какой-то грунт, там гравий, закончили строительство. Вот это все место рекультивируют. Если очень много взятых гравий там, или песка, то потом, там, допустим, делают какое-то озеро, вот, рекультивируют эту землю. В России этого не делается. Да? Обезображенная земля, стонет земля сегодня от варварского отношения человека к земле. Но это же наше Отечество, мы же здесь живем. Но надо по-человечески относиться. Это творение Божие. Ведь первая заповедь, которую дал Господь Адаму, это заповедь возделывать землю, возделывать рай. Земля – это наше место земного пребывания. К нему надо относиться, к этому месту, по-доброму, как моя квартира, как мой дом родной. Вот такое, знаете, безответственное отношение к земле, к окружающей природе – приводит сегодня к самым тяжким последствиям. Мы, может быть, и даже и не подозреваем, хотя являемся свидетелями того, что происходит сегодня, начиная с ранней весны и до поздней осени, в Сибири и на Дальнем Востоке, и в лесах, и в центральной части. Постоянные пожары. Человеческий фактор. Не обязательно поджигать. Сегодня столько бутылок в лесу, что попадает в эту бутылку лучи солнечные. А бутылка – это же увеличительное стекло. Вот она и воспламеняет траву. Вот и пожары. Мы удивляемся, откуда это. Да, мы сами все это делаем, друзья. Поэтому, конечно, сегодня и вот в таких промышленных масштабах сегодня выкорчевываются, вырубаются леса. А ведь это, эти леса не рекультивируются, саженцы не высаживаются. Вот, и оскудевает наша земля. И страшно просто подумать, что ждет следующее поколение, которое будет жить на этой земле. Поэтому мы сегодня не только сами должны делать, но и попросить Бога, чтобы Господь нас вразумил, чтобы Господь направил нас на правильное отношение к окружающей среде, к окружающему миру. Надо относиться как к своему родному дому, в котором я живу.
Телезрительница из Санкт-Петербурга, у нее дочь Виктория, страдает навязчивыми идеями. К сожалению, непонятно, заболевание это или нет. Вот Нина спрашивает, как ей помочь.
Вы знаете, Нина, я тоже посоветовал бы вам подойти к священнику, потому что, ну, вот не прозорливый я пока еще, да, поэтому я не могу вот провидеть, что же с ней происходит. Но у нас есть хорошая ведь добрая практика – подойти к священнику, может быть, с ней подойти, может, вначале просто подойти к священнику, рассказать, батюшка, у меня или у нас в семье вот такая проблема, как быть, может, привести мою дочь к вам, побеседуйте, подскажите, как нам лучше. Для этого же у нас священники. Не надо пренебрегать и бояться этого. Не надо думать, что у нас священник прогонит там или не примет. Подойдите. Не примет один, подойдите к другому, подойдите к третьему. Ведь у нас много хороших священников. Просто не надо бояться. Для этого же есть у нас священники, пастыри. Они же не просто называются пастырями. Они пастыри, добрый пастырь. Конечно, будет заботиться о каждом человеке, который к нему будет подходить. Поэтому ему дана власть такая. Ему во время обучения рассказывается о многих-многих моментах жизни каждого человека. Он же это все изучает в семинаре, в академии. И он готовится к пасторской деятельности. Поэтому к нему подойдите, он с вами побеседует. Если это добрый пастор, он вам подскажет. Если не добрый, найдите другого.
Следующий звонок у нас был от Татьяны из Удмуртии. Она спрашивает, правда ли, что до 40 дней после смерти человека нельзя ничего переставлять в доме?
Вы знаете, нет у нас такого в учении православной церкви. Это все суеверие. Много всякого разного и суеверного. И в частности, вот это. Умер человек. Вот. Но понятно, что первый, второй, там, третий день, пока не похоронят человека, конечно, не до имущества, не до предметов, не до вещей покойного. Потому что все заняты погребением. Это же действительно очень серьезное вот, явление в жизни близких людей, которые хоронят. Все заняты, какие-то документы готовят. Кто-то занимается подготовкой могилы, кто-то гроба, кто-то еще чего-то. Похороны – это всегда очень хлопотное дело, и потом оно, как правило, часто бывает неожиданно, и надо много сделать, и поэтому все заняты, и не до второстепенного. Потом похоронили, и потом постепенно можно заниматься. Не спеша, чтобы у нас не было такого. Отнесли на кладбище, и тут же начинаются ссоры, распри, кому чего что принадлежит. Вот тоже такого не должно быть. Вот, должно быть доброе, благочестивое отношение и даже к вещам покойного. Но какого-то такого указания о том, что переставлять нельзя, такого нет у нас.
Владык, у нас вот в следующем вопросе такая сложная история. Задает его Наталья из Тулы, ей 41 год. Она говорит, что после того, как побывала у колдуньи, ну как-то так случилось, ей стало плохо. Люди посоветовали ей повторно креститься с другим именем, и она стала Татьяной. Но ничего не изменилось. Что делать?
Вы, Наталья, совершенно правильно говорите. И ничего не изменится. Во-первых, то, что вам стало плохо после колдуньи, то это естественно. Еще раз пойдете, еще хуже будет. Не ходите ни к колдунам, ни к ворожеям, ни к каким магам. Вот. Ничего доброго они вам не сделают. Понимаете, все эти люди, которые занимаются этим явлением, экстрасенсы все, они ведь, друзья мои, они зарабатывают деньги, они обогащаются на вашей, простите, духовной неграмотности. Они пользуются этим. Ведь, вот вы знаете, прошло уже ведь более 20 лет, как распался Советский Союз. По крайней мере, в то время в Советском Союзе хотя бы Комитет государственной безопасности ограничивал вот эти все экстрасенсорные явления в нашей жизни, не допускали этого, да, тогда идеология была государственная иная. Вот, а когда распался Советский Союз, вся чернота, все темные силы.
Кто во что гораст.
Адские, да, все, кто во что гораст, все начали зарабатывать деньги, понимая, что люди за этот период советской власти у людей атрофировался иммунитет защитный против вот этих вот явлений, которые в то время они существовали, но они как-то были, знаете, все в загоне. Вот. А тут вдруг все всплыло, вся нечисть пошла, все темные силы начали себя показывать и предъявлять, и что самое распространенное и должно быть понятно, что они-то помочь вам ничем не могут и не хотят, у них нету этой цели. И бойтесь, опасайтесь, они не только тело, но и душу могут погубить. Вот в чем самое страшное в этом. Вот, поэтому вам лучше все равно не будет. А то, что вам кто-то посоветовал повторно креститься, но я убежден, что это только не священник вам посоветовался. Потому что священник такой глупости не допустит. Потому что второй раз креститься только лишь потому, что вы были у колдуньи. Но вы знаете, это глупость, это неправильно. Креститься повторно? Зачем? Вы понимаете, даже отступление, даже предательство христианских идеалов, отступление от церкви, оно все равно не отменяет и не снимает это таинство крещения. Оно сохраняется пожизненно, таинство крещения. Конечно, если человек сам от этого не отказывается, не отступает, не отрекается от Бога. Отречение от Бога, конечно, оно и от этого таинства демонстративное, официальное, оно действительно лишает человека этого таинства и дара божественной благодати. Вот. А побывали у колдуньи, вдруг вы ушли и крестились, враг не отстанет от этого человека, поверьте. Вот. И не надо этого делать. Я убежден, что это вам не священник посоветовал. Вот, и ничего не изменится. Вы понимаете, когда мы говорим о том, чтобы изменился мир, мы не понимаем, чего мы хотим. Надо самому измениться. Нас церковь призывает самим преобразиться, изменить свой внутренний мир, изменить свое сознание, вот, преобразить свой внутренний мир. Вот к чему призывает нас православное богословие и православная церковь. Вот, поэтому вам непременно надо пойти на исповедь рассказать, что вы совершили, что вы вторично крестились, что вы, что вы ходили к колдуну, колдунье, вот, и попросить у Бога прощения, и больше никогда этого не делать. Священник совершит таинство исповеди и спросит у Бога вам прощения, вот, и больше этого не повторяйте. Только с Божьей помощью человек может измениться, стать лучше и исцелиться.
Владык, ну и последний на сегодня вопрос. У Евгении из Пензы муж почему-то против того, чтобы в иконы помещали частички святых мощей. Прав ли он?
Но если, знаете, если он против этого, ну, как можно сказать, прав он или не прав? Он против этого. Но не хочет он, значит, не хочет. Заставить-то его нельзя. А то, что существует у нас такая практика, она ничего плохого не приносит. Она не предосудительна, эта практика. Есть хорошая практика. Вот, частички святых мощей, у нас и мощевики специальные есть, вкладываются, и совершается ведь молитва, освящается этот мощевик, и вкладывается эта частица святых мощей в иконы. Поэтому все это внешне, в храме или у себя в доме, в квартире, все это, даже внешний вот этот эффект, он призван к тому, чтобы способствовать вашей возвышенной духовной молитве. Так что ничего предосудительного нет, если есть икона, и в этой иконе есть еще и частицы святых мощей. Это только служит доброму, хорошему.
Что ж, Владыка, я благодарю вас за ответы.
Спасибо вам. И, как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами.